цикл лекций по посланию к римлянам. Лекция 4. Дар праведности.
Продолжая наш обзор послания апостола Павла к римлянам, давайте вспомним, что в прошлый раз мы с вами остановились на третьей главе, в которой апостол провозглашает: «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Вы помните, когда мы только начинали наш разговор, то мы увидели, что в первой главе Павел выводит центральную для всего послания мысль о праведности Божией, которая дается через веру. Но потом он неожиданно отходит от главной темы и обращается к вопросу о том, почему мы можем быть оправданы только верой. Он показывает, что весь мир, как евреи, так и греки, должен быть приведен на суд Божий и осужден. Он говорит, что посредством закона мы узнаем, что являемся грешниками и должниками, которые не в состоянии отдать долг, что мы находимся в ужасном положении грешных людей, которых будет судить святой и праведный Бог. И вот следующий стих послания начинается со слова, которое мне очень нравится у апостола Павла. Это слово «но». Для того, чтобы подчеркнуть его значение, я буду вместо слова «но» произносить слово «однако», хотя апостол и не использует здесь это слово. Этот предлог кажется мне настолько важным для всего Нового Завета, и я так часто обращал на него внимание аудитории в других посланиях Павла, что одна женщина, она ходила на мои занятия и любила вышивать. Так вот, она подарила мне замечательную вышивку, на которой было только одно слово «но». Я с большим удовольствием повесил ее на стене своего кабинета. Это слово указывает на резкий поворот событий. Оно так неожиданно, это однако. Теперь мы можем перевести дух. Только что он сообщил нам ужасную новость, что своими делами и делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. А затем сказал «но ныне», что значит «однако». Теперь он сообщит нам нечто, что позволит вздохнуть свободно после того, как мы пришли к нерадостному заключению, что ни один человек не сможет быть оправдан своими добрыми делами. И вот теперь апостол провозглашает: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия». Давайте снова вернемся к первой главе послания. Правда или праведность Божья полностью явлена в законе. Закон открывает природу Бога и отражает его святость. Но здесь речь идет о совершенно ином откровении праведности Бога. О такой праведности, которая явлена независимо от закона. Вспомните, когда мы говорили о первой главе послания, мы упомянули о том, как Августин понимал эту первую главу, и о том, что сказанное Августином очень повлияло на Лютера. Лютер сформулировал доктрину оправдания верой, размышляя над словами Павла: «Открывается праведность Божия от веры в веру». Августин же указывал на то, что праведность, о которой здесь говорится, это не та праведность, которая выражает природу самого Бога, его вечную праведность, а та, которой Бог наделяет людей, не имеющих собственной праведности. Это самое ядро и средоточие всего Евангелия. Это суть, провозглашенная в реформацию доктрины оправдания только верой. Когда Лютер начал формулировать свое понимание оправдания по вере, он использовал два маленьких латинских словечка, которые, как мне кажется, стали самой важной формулировкой, которая когда-либо была высказана Лютером и которая как нельзя лучше выражает суть доктрины оправдания. Это слова «экстра», оно понятно на всех языках, и «нос». «Экстра нос», что можно буквально перевести как «помимо» или «вне нас». Лютер пришел к выводу, что та праведность, которая оправдывает нас в глазах Бога, не является нашей собственной праведностью, которая свойственна нам от природы. Она не проистекает из наших дел, наших заслуг, из всего того, чего мы сами добились. Нет, та праведность, которая оправдывает нас в глазах Бога, это праведность кого-то другого. Праведность, которая была достигнута и заслужена кем-то экстра нос, помимо нас, вне нас, это праведность Иисуса Христа. Павел здесь переходит к той части своего послания, где он разъясняет благовестие оправдания. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. То есть это праведность, которую получают все те, кто возложил свою надежду на Христа. И заметьте, Павел не говорит, что его благовестие есть нечто коренным образом отличное от ветхозаветного учения. Он старательно подчеркивает, что то откровение, о котором он говорит, не возникло де ново, как Афина из головы Зевса, но было издревле возвещено законом и пророками в том смысле, что закон показывает нашу абсолютную неспособность своими силами добиться награды от Бога. Он призван явить нам всю глубину нашего греха и совершенную бесполезность попыток опереться на свои собственные силы. Далее апостол говорит, что праведность Божия проявляется во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Не знаю, так ли это. Мне кажется, это немножко сомнительным. Думаю, что это выдумка, но однажды я прочитал статью о Билли Грэме, где говорится, что в одной из своих проповедей он процитировал этот стих 56 раз. Честно говоря, я не могу представить себе человека, который сможет 56 раз повторить один и тот же стих в своей проповеди, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Но, думаю, мы можем с уверенностью сказать, что Билли Грэм не произнес ни одной проповеди, в которой бы не процитировал этот стих, пытаясь убедить людей в том, что все мы находимся в падшем состоянии и лишены славы Божьей. Все мы нуждаемся в Искупителе. А процитировал ли он его действительно 56 раз во время одной из проповедей, этот вопрос я оставлю решать историкам. Далее апостол продолжает. «Получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его, через веру для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Это значит, что оправдание, которое составляет ядро искупления, основано на том и следует из того, что было совершено Иисусом Христом. Говоря, что мы оправдываемся только верой, мы выражаем главную мысль Евангелия. Христос – наше оправдание. Приведенный текст использует понятие, которое, может быть, не всем понятно. Это понятие умилостивления. В Библии вы часто можете встретить эти два слова, которые звучат несколько архаично для современного читателя. Это слова «умилостивление» и «очищение». Они служат переводом одного и того же греческого слова, но имеют различное значение. Различие между ними состоит в том, что «умилостивление» обозначает вертикальное действие, которое обращено непосредственно к Богу. «Очищение» относится к действию, имеющему горизонтальную направленность. Значение этих слов следующее. Когда Христос очищает нас от грехов, это значит, что Он снимает их с нас. Он принимает их на себя, подобно козлу отпущения, на голову которого в Ветхом Завете символически переносились грехи всего народа и который затем изгонялся из израильского стана. Этот ритуал служил выражением идей умилостивления. И в Ветхом Завете о прощении чаще всего говорится с помощью похожих образов, которые символизируют, что грех удален от нас. Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше. Бог объявляет Исаии не только то, что он простил его, но также, что он удалил или забрал его грехи. Также и Новый Завет говорит о том, что Иисус Христос взял наши грехи на крест. Он забрал их от нас, он принял их на себя. И в момент своей жертвенной смерти на кресте Иисус совершает умилостивление, то есть он удовлетворяет требования божественной справедливости. Умилостивление состоит в том, что Иисус принес себя в жертву, которую Бог считает достаточным основанием, чтобы не обрушивать на нас свой гнев. Итак, весь мир объявлен виновным перед своим Творцом. Но если Бог, будучи справедливым, свершит свой суд по справедливости, Он должен будет судить каждого из нас, в то время как нам будет нечего предъявить Ему, кроме своих грехов. Если же мы хотим быть спасены, должны произойти две вещи. Во-первых, справедливый суд Божий обязательно должен осуществиться. И во-вторых, наш грех должен быть каким-то образом удален от нас. И здесь мы видим, что искупительная жертва Христа удовлетворяет обеим этим требованиям. С одной стороны, его земной путь представляет собой жизнь в совершенной покорности Богу. Он соблюдает закон. Он абсолютно справедлив и праведен. Мы же нарушаем закон. Мы несовершенны. Поэтому наше нечестие переносится на Христа, а его праведность вменяется нам. Христос искупает наши грехи, а также переносит на нас благословение Отца, заслуженное Его совершенным послушанием во время земной жизни. Давайте пойдем дальше по тексту. Все это совершается к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Это ключевой стих нашего краткого обзора послания к римлянам. Он очень важен. Я хочу рассказать вам историю о том, как много лет назад, когда пресвитерианская церковь только формировалась в Западной Пенсильвании, руководство церкви попросило меня составить список вопросов для экзамена студентов, которые только что закончили семинарию и готовились принять священнический сан, но перед тем должны были пройти священное испытание. Это испытание было священным постольку, поскольку через него должен был пройти каждый студент перед тем, как церковь позволяла ему стать священником. Итак, я подготовил вопросы к этому экзамену, и один из разделов списка составляли вопросы, на которые надо было ответить только «верно» или «неверно». Я уже знал из собственного многолетнего опыта преподавания в семинарии, что вопросы, требующие ответа верно-неверно, особенно сложно готовить, потому что вам надо очень ясно представлять себе, сможет ли человек, которому попадется этот вопрос, понять его. И в тех вопросах, которые требуют ответа неверно, ошибка должна быть совершенно очевидна, так чтобы не могло возникнуть недоразумений. После того, как я подготовил ту часть теста, в которой нужно было сказать верно то или иное утверждение или неверно, я попросил всех своих знакомых, которые уже стали пресвитерами, выполнить этот тест, не ставя своих имен на бумаге. Я не хотел никого обидеть. Я просто хотел посмотреть, как уже опытные пресвитеры справляются с моим тестом, чтобы понять, готовим ли мы это испытание честно и не требуем ли невозможного от студентов, только что окончивших семинарию. Все мои знакомые согласились сделать это, и я роздал им тесты. В нем был такой вопрос: «Бог может освободить человека от вины только одним путем – через искупительную жертву Иисуса Христа. Верно или неверно?» Я роздал эту часть вопроса всем своим знакомым, и все они споткнулись в этом месте. Все без исключения, все до одного ответили, что это утверждение верно. Но оно было неверным. Подвох был в выражении «освободить от вины». Бог оправдывает грешных людей. Он прощает виновных. Но он никогда не освобождает от вины в том смысле, что просто снимает с человека все обвинения, делая вид, что тот не сделал ничего дурного. В этом месте экзамена содержалась ловушка, в которую все и попались. На чем бы я хотел сделать особенный акцент сегодня? Павел изо всех сил стремится дать понять, что чудесный дар оправдания, который дается нам через Христа и который мы получаем, обращая свою веру и надежду ко Христу, никак не отменяет праведности Бога. Бог не перестает быть справедливым. А это значит, что хотя спасение, которое дает нам Бог и несет в себе прощение, это прощение не обходится без наказания. Наказание должно совершиться, и через крест справедливость Бога находит свое удовлетворение. Мы могли бы спросить, почему же Бог просто не провозгласит с небес, что все мы прощены? Зачем Ему потребовалось посылать Своего Сына на страдания, унижения и давать испытать на себе всю тяжесть гнева Божьего на кресте? Ответ на этот вопрос звучит так: чтобы Бог мог быть одновременно праведным и оправдывающим. Он праведен и потому не оставляет без наказания ни одного греха, совершенного нами. Но Он оправдывает нас тем, что возлагает это наказание на другого. Так что крест одновременно являет нам справедливость Бога и Его милость. В нем проявляется справедливость, так как возмездие за грех совершается. И в нем проявляется милость, так как Бог принимает заместительную жертву за наши грехи. Надеюсь, теперь мы понимаем, что хочет сказать Павел, когда заявляет, что Божья справедливость, которая осуществляется через Христа, показывает нам, что Бог выступает одновременно и праведным, и оправдывающим. Затем в 27 стихе апостол задает вопрос: «Где же то, чем бы хвалиться?» И как же он отвечает? Похвала сведена к минимуму. Хвалиться можно, только очень редко. Так ли говорит апостол? Нет. Он говорит: где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Уничтожено означает, что этого больше нет. В жизни христианина нет ничего, чем он мог бы похвастаться. Каким образом он спасен? Христом. Апостол говорит: каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Вот вывод, к которому приходит апостол, разъясняя Евангелие. Нам нечем хвалиться. Мы видим, что наше спасение даже в ничтожной мере не зависит от наших дел. Мы не имеем никаких заслуг, никаких добродетелей, которые могли бы представить Богу, кроме тех недостатков, которые отражают испорченность нашей природы. Если вы стали верующим человеком, то вполне незаслуженно. Нет ни одной заслуги, которую вы можете принести Богу и из-за которой Он будет вынужден оправдать вас. Та праведность, которая оправдывает нас, – это праведность экстранос, праведность, которая вне нас, то есть праведность Иисуса Христа. Один из ожесточенных споров в период Реформации XVI века был вызван тем, что Лютер вставил в свой перевод Библии на немецкий язык слово «только» в 28 стихе 3 главы послания к римлянам, так что текст зазвучал так: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается только верою, независимо от дел закона». Эти слова вызвали крики протеста, которые не утихают и до наших дней. Многие люди говорят: «Да, конечно, человек оправдывается верой, но не только верой. Верой и еще чем-то. Верой и делами». Лютер защищался с помощью двух доводов. С исторической точки зрения, даже ранние католические переводы Библии на латинский язык, появившиеся в Италии в XVI веке, содержали в тексте слово «только», я думаю, напечатанное курсивом. Так что это не было изобретением самого Лютера, который скорее стремился раскрыть подлинное содержание текста. Если же человек оправдывается верой независимо от дел закона, то что это еще может означать, кроме того, как только верой? Не верой плюс одно дело, или два дела, или несколько дел, но одной только верой. Потому что вера есть то, что связывает нам со Христом, и через что мы получаем Его праведность. В заключение я хочу повторить сказанное мной раньше. Сказать, что мы оправдываемся только верой, означает сказать, что мы оправдываемся только праведностью Христа.